Глава 12.
«Графиня, боюсь, вам придется пройти с нами». Кемаль Соренто был сама учтивость. Улыбка с лица моего ученика не сходила ни на секунду, даже когда он уничтожал слуг и охранников поместья десятками. Стоит отдать им должное. Они пытались защищать свою госпожу до последнего. Вот только что простые люди могут сделать двум высокоуровневым магам, явившимся сюда не для того, чтобы выпить бокал прекрасного вина. Граф Вяземский за время нашего недолгого общения умудрился сделать чудовищную ошибку, которая будет стоить ему многого. Он пригласил меня в гости в свое личное имение. Даже граф Шубной, с которым нас связывало несколько договоров, и тот проводил встречи в своем рабочем офисе. «Граф Соренто, прошу немедленно покинуть мой дом!» Супруга графа Вяземского стояла у стены, закрывая собой двух младших детей. Георгия Вяземского, того самого наследника, что мне всегда нравился, в поместье не было. Вполне возможно, он где-то в городе, на учебе в гвардейской академии, в ресторане со своей женой. Да свет знает, где еще он мог быть. Вот только упрямая логика подсказывала, что Георгий находится рядом со своим отцом, под стенами кострища. Ибо Серлена, теперь уже Вяземская, стояла позади графини и испуганно прижимала к груди кулачки. Ни о каком сопротивлении даже речи не шло. Те, кто рискнул нас атаковать, безжизненно лежали на полу. Сегодня жалеть мы никого не собирались.
«К сожалению, графиня, это невозможно. Ваш супруг напал на кострищ, город моего наставника. Поводов к столь вероломному нападению мы не давали. В открытую конфронтацию никогда не вступали. Все мелкие недоразумения, что постоянно между нами возникали, мы умудрялись решать с помощью разумных доводов и переговоров. Однако сегодня разом оставил этот мир. На кострищ было совершено вероломное нападение. Сожалею, но вашим детям, а также прекрасной Серлене, что я просто уверен уже носит наследника рода Вяземских, придется пройти через портал и стать нашими гостями».
«Только не говорите, что примените к нам силу, если мы откажемся». Графиня посмотрела на Кемаля Соренто, как на последнего слизняка. «У меня даже невольно уважение к этой женщине возникло. Она прекрасно видела, во что мы превратили ее дом. Ни я, ни Кемаль Соренто не сдерживались. Темный шип, который начал чувствовать себя позабытым, позаброшенным, порезвился как надо. Он не только уничтожал противников, но также наносил чудовищные повреждения строению. Раз мой город закидывали камнями и бочками с горючим, так почему я должен проявлять великодушие?
Если вы не подчинитесь, мне придется использовать силу», — произнес я. Переговоры, что вел Кемаль Соренто, могли длиться сутками. Графиня Вяземская явно была подкована в умении выстраивать словесные конструкции,
и в любой другой ситуации я бы с удовольствием послушал ее прения с моим учеником, но не сегодня. «Эрцгерцог Валевский», — презрительно произнесла женщина, смерив меня не менее презрительным взглядом. «Неужели вы думаете, что...» Договорить она не смогла. Услис пятого уровня разлома заставил всех представителей рода Вяземских упасть на пол. Кемаль Соренто только вздохнул, явно не приветствуя столь резкий подход. Подождав минуту, дав возможность Вяземским сполна насладиться темной аурой, я задвинул заглушку и произнес, обращаясь к валяющимся на полу людям: «Если мне не понравится ваше поведение еще раз, то вам придется находиться под темной аурой уже 2 минуты. Вы уверены, графиня, что ваши дети смогут выдержать такую боль? Готовы рискнуть их здоровьем, разумом, наследником рода, если на то пошло? Мне не доставляет удовольствия причинять вам боль, но у меня не дрогнет рука, если мне придется это делать».
«Ты чудовище!» — прошептала Серлена.
Она попыталась подняться на ноги, но дрожь в теле не позволила этого сделать. «Мне без разницы, как ты меня назовешь. Я тот, кто защищает свой дом. Повторю еще раз, отныне вы все являетесь моими пленниками. Будете вести себя разумно, никто не пострадает. Начнете дерзить, мешать, пытаться сбежать. Наказание будет мгновенным и жестким. Очень надеюсь, что первоначальной демонстрации вам хватило, и мне не потребуется еще раз прибегать к столь неприятной процедуре. Все в портал!» С этими словами я открыл кровавый мерцающий круг и жестом указал собравшимся в него входить. К текущему моменту уже стало понятно, что до тех пор, пока в открытый портал не войдет тот, кто его создал, закрываться мерцающая пелена не будет. Не нужно водить всех и каждого за ручку.
«Все будет хорошо».
Графиня умудрилась приободрить детей и, взяв их за руки, отправилась к порталу. Хотя взгляд, которым она меня наградила, мог прибить на месте.
«Не так быстро. Я остановил супругу графа Вяземского. «Вначале идут дети. На той стороне их встретят. Вам же, графиня, придется оставаться здесь еще на несколько минут».
«Я не оставлю детей!»
Женщина едва не сорвалась на крик.
«С ними все будет хорошо, они не пострадают», — заверил Кемаль Соренто. «На самом деле, графиня, ваше присутствие и не обязательно. У нас есть достоверная информация, что сокровищница рода Вяземских находится в этом здании. Мы найдем ее в любом случае. Вопрос времени. Но если вы поможете нам сохранить время и сразу скажете, куда следует идти, это поможет сохранить жизнь вашим слугам. Всех, кого мы встретим по пути, к моему великому сожалению, придется убить».
«Так вы не только убийцы, но еще и воры!»
Яда в голосе графини хватило бы на несколько бочек. Все же воспитание и наследственность многое дают людям. Даже несмотря на незавидное положение, графиня Вяземская вела себя так, словно была хозяйкой положения. «Где сокровищница?» — спросил я, нацепив на себя маску лишенного эмоций человека. «У вас 10 секунд, чтобы дать ответ. Промолчите, я еще раз включу темную ауру. И да, ваши дети еще не покинули помещение. Они испытают боль вместе с вами».
«Серлена права! Ты чудовище!»
Едва ли не впервые в голосе старшей Вяземской послышались нотки страха. Презрение и яд никуда не делись, но к ним добавилось что-то новое. То, чего там никогда не было.
«Это нет? Что ж, вы сами выбрали свою...
Стой! Я расскажу!»
Вскоре графиня Вяземская вместе с детьми отправилась в Кострищ, где их приняла Элеонора. Приняла как дорогих гостей, а не пленников. Однако соседство с дознавателем и инквизитором, что из-под лобья посмотрели на явившихся, выбило всю спесь из высокородных аристократов. Я закрыл портал в главный зал и прыгнул в дыру в полу, что вырезал Кемаль Соренто. Сокровищница Вяземских находилась на минус втором этаже, и ходить, выискивая лестницу, у нас не было ни малейшего желания. Напрямую проще. Кемаль Соренто последовал за мной после некоторой паузы. Он поджег фитиль, ведущий к четырем бочкам с горючей смесью, что мы притащили в имение Вяземских в качестве подарка. Нужно же куда-то девать все то, чем нас одарил неприятель. Когда мы спустились на минус второй этаж, сверху рвануло так, что все здание заходило ходуном. Формально мы сами отрезали себе путь к отступлению, но никто и не собирался выбегать через главные ворота. Сокровищница Вяземских оказалась на удивление небольшой. В Кострище я попросил построить нечто похожее на сокровищницу цитадели, поэтому искренне считал, что у всех великих родов любых империй место хранения ценных вещей аналогичное, как по размеру, так и по содержанию. Однако род Вяземских разочаровал. Когда мы вырвали стальные двери, надеялись увидеть огромный зал, наполненный золотом, артефактами и ресурсами, а очутились в пусть и большой, но все же комнате. Я бы даже сказал комнатке. Да, стеллажи здесь ломились от содержимого. Золотые слитки, монеты, драгоценные камни, артефакты, эликсиры, ювелирные украшения, даже несколько статуэток. Но если подходить к оценке содержимого без лишних эмоций, здесь не было даже десятой части того, что мне удалось увидеть в цитадели или крепости. Сокровищницы церковников на порядок превосходили то, что сумел накопить граф Вяземский. Либо графиня пустила нас по ложному следу, к специально выделенной для этого сокровищнице, в то время как настоящая, огромная и наполненная ценнейшими предметами, находилась где-то в другом месте.
«Мы все это не унесем, мой ненасытный наставник. В рюкзак, конечно, все влезет, но мы с места не сдвинемся. От чего-то придется отказаться».
Кемаль Соренто окинул взглядом помещение и сразу резюмировал увиденное.
«С чего вдруг мы должны таскать это все на себе?» — удивился я и сформировал портал.
Схватив ближайший ящик с золотом, я закинул его в мерцающую пелену. Добыча исчезла, а на балансе замка появились новые золотые. Портал вел в сокровищницу, где наш защитник сразу принимал подарки и распределял их в нужные места.
«Тоже вариант», —
согласился Кемаль Соренто и подтащил к порталу огромный стеллаж со всем содержимым. Ящики начали исчезать в портале один за другим, и когда мой ученик полностью очистил стеллаж, он разобрал его и отправил вслед за ценностями. Я согласно кивнул. Дополнительные места хранения всегда пригодятся. Сокровищница у меня, конечно, большая, но именно с такими сборными стеллажами имелась определенная проблема. Граф Шубной обещал доставить, но потом как-то не сложилось. К сожалению, среди всех типовых словесных конструкций, что я получил с пяти книг, не было ничего полезного для того, чтобы автоматизировать процесс.
Ни левитации, ни телекинеза, ни каких-то универсальных помощников, с помощью которых все это можно было перетаскать в кострищ. В какой-то момент я даже подумал о том, чтобы смотаться в город и взять с десяток слуг, но потом отказался от этой идеи. Сокровищница Вяземских действительно не была самой огромной. На поиск помощников мы потратим больше времени, чем на самостоятельное ограбление. На все про все потребовалось 30 минут. Выгребли все до основания. Судя по клубам дыма, что постепенно начали заполнять окружающее пространство, сверху бушевал отличный пожар. В какой-то степени было даже жалко. Когда я был в поместье Вяземских в прошлый раз, заметил много красивых предметов. Но поступить по-иному у меня права не было. Все должны запомнить, что происходит с теми, кто нападает на кострищ. Уходим. Я сформировал портал неподалеку от главного офиса графа Шубнова. Этот ушлый пройдоха, подмявший под себя всех промышленников, должен был стать второй целью нашего похода в столицу. Конечно, следовало навестить главное поместье Шубных, чтобы взять очередную порцию заложников, но Кемаль Сарента рекомендовал вначале посетить главный офис. Ибо контакты, письма, расписки и прочая макулатура ценилась в нашем мире куда больше, чем какие-то люди. Если на то пошло, людей можно сделать еще, а вот бумаги уже нет. Они уникальны. Церемониться с охраной мы не стали. Те, кто встал на нашем пути, умирали. Те, кто пробовал нас догнать, умирали. На самом деле умирали все, кто попадал нам на глаза. Дверь кабинета графа Шубнова слетела с петель, снесенная ударом темного шипа. Мы вошли внутрь и остановились. Многозначительно кашлянул Кемаль Сарента, предлагая мне перехватить инициативу в разговоре. Ибо рядом с рабочим столом графа Шубнова стоял сам граф в окружении нескольких помощников. Маги окружили себя защитными сферами, использовали какие-то артефакты, собираясь подороже продать свою жизнь, но, как оказалось, этого не требовалось. Граф Шубной не присоединился к генералу Хабенскому. Он не находился возле кострища, во всяком случае лично. Да, с большой долей вероятности он поддерживал нападение, возможно, даже был спонсором, но он не явился к моему городу лично, что автоматически сохраняло ему жизнь. «Кажется, мы ошиблись, мой поперхнувшийся ученик», произнес я с таким спокойствием, словно говорил о погоде. «Граф Шубной не поддался на всеобщую истерию и не присоединился к безумцам. Господа, приношу вам свои искренние извинения за беспокойство. Мы уходим».
«Эрцгерцог Валевский, что все это значит?»
— вспылил граф Шубной. Я посмотрел на графа, потом на Кемаля Сарента и произнес:
«Ученик, объясни причину нашего появления».
«Сегодня утром армия генерала Хабенского напала на кострищ. Его поддерживает граф Вяземский. Только что его семья была отправлена в кострищ в качестве заложников, а поместье, если посмотришь в окно, полыхает так, что даже отсюда видно. Генерал не мог явиться к кострищу, не имея поддержки высокоуровневых магов, поэтому мы и предположили, что не только граф Вяземский участвует в этой безумной авантюре. Вот ходим по городу и навещаем всех тех, кто мог оказать поддержку безумному генералу. Как ни крути, но граф Шубной всегда славился своей силой. Глупо не прийти к тебе сразу после графа Вяземского».
«Мне предлагали».
Граф Шубной деактивировал защиту и даже сел за стол, словно действительно ничего экстраординарного не произошло.
«Но пришлось отказаться от затеи. Сотрудничество с кострищем приносит мне прибыль, немалую прибыль. Да, сейчас граф Вяземский и император сильно затянули узлы, запрещая, по сути, любую торговлю с автономным городом, но это временное явление. Как мне кажется, отказать шурганцам или калиманцам в свободном проходе в кострищ он не сможет. Пусть не напрямую, так через посредничество других империй, я все равно получу свое».
«Однако предупредить нас ты не захотел», — усмехнулся Кемаль Сарента.
«Зачем? Я знаю, что в кострище сидят инквизитор и дознаватель. Если что-то пойдет не так, они вмешаются, даже несмотря на то, что граф Вяземский гарантировал обратное. Вы же в курсе, что он отправил на встречу с инквизитором своего человека, чтобы тот спросил о действиях инквизитора в случае нападения на город тех, кто не согласен, что в светлых империях есть портал, ведущий к темным. Те, против кого мы тысячу лет сражались, теперь наводняют наши земли, едят наш хлеб, пьют воду, а мы должны принять сей факт без права на оспаривание. Человек графа Вяземского был убедителен и сумел добиться того, что инквизитор заявил о невмешательстве, если на город нападут простые люди. Что, как я понимаю, сейчас и происходит. Однако меня интересует другой вопрос. Вы явились в мой офис, убили моих людей, разрушили мое здание. Хотелось бы получить компенсацию за ваше бесчинство. Как я понял, у вас есть некая возможность удаленной связи. Каким-то образом вам же сказали о нападении на город, верно? Мне тоже нужна удаленная связь. Полагаю, это будет достойной компенсацией за вашу ошибку».
«У меня другое предложение, граф», — ответил я на столь чудовищную наглость. «Могу подарить вам 2 часа, чтобы вместе со своей семьей покинуть Турб, потому что потом сделать это будет крайне затруднительно. Раз на мой город напала регулярная армия, у меня не остается иного решения, кроме как объявить войну Заракской империи, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. 2 часа, граф. Потом мы пойдем во дворец и будем уничтожать всех и каждого, кто встанет между нами и императором. Зурган I совершил ошибку, оставив генералу Хабенскому власть и право единолично распоряжаться регулярной армией империи. Император призовет на защиту всех, кто находится в данный момент в столице, включая вас, граф. Если мы встретимся во дворце до того, как найдем императора и переправим его в Кострищ, разговора не состоится. Мы просто вас уничтожим. Но и показать себя предателем вы права не имеете. Те, кто доверил вам место главного, не поймут. Однако, если вас не будет в городе, никаких подозрений или грязных домыслов в вашу сторону не возникнет. Вы просто отправились в гости, скажем, в Аль-Хорезм. Давно хотели посмотреть на столицу Шурганской империи. Вот это действительно достойная компенсация за ту ошибку, которую мы совершили. Мы даруем вам жизнь».
«Не слишком ли ты много берешь на себя, эрцгерцог?»
— оскалился граф Шубной, превратившись в опасного зверя. «Ровно столько, сколько могу унести. 2 часа, граф, это все, что я могу вам дать. Потом мы идем во дворец. Либо вы к этому времени будете уже в безопасности, либо вас призовут на защиту. Решать вам. Время красивых слов, витиеватых фраз и понурых глазок прошло. Настало время сильных». С этими словами я активировал портал в Кострищ. Судя по вытянувшемуся лицу графа Шубнова, на такое он не рассчитывал.
«Граф?»
Кемаль Соренто кивнул и первым исчез в портале. Я осмотрелся, словно выбирая, что прихватить с собой, после чего последовал за своим учеником. Демонстрация силы не повредит. Как ни крути, граф Шубной — очень полезный человек в империи. Даже хорошо, что он оказался не замешан в нападении на Кострищ. Такими людьми нужно дорожить. Присматривать, конечно, не верить, на всякий случай быть готовым в любой момент их уничтожить, но дорожить. «Наших гостей уже разместили?» — спросил я у Элеоноры. Управляющая уже сидела в своем кабинете. Все время торчать на башне, пока идет атака на город, бессмысленно. Защитник справится сам. «В лучших гостевых комнатах», — ответила женщина. «Готовьте графиню Вяземскую к выходу. Она покидает Кострищ».
«Покидает?» — нахмурилась Элеонора.
Даже Кемаль Соренто, что следовал за мной безмолвной тенью, с интересом посмотрел на меня.
«С чего вдруг ты решил разбрасываться таким активом, мой многомудрый наставник? Чем больше у нас таких гостей, тем меньше прыти будут проявлять нападающие».
«Графиня Вяземская выходит из Кострища и присоединяется к мужу», — безапелляционно ответил я. «Однако передайте ей, что у нее будет свобода перемещения. Она сможет вернуться обратно в Кострищ в любой момент, когда пожелает, но только одна. Я даже представить не могу ситуации, при которой мать не вернется к своим детям, находящимся в опасности. Элеонора, проследи, чтобы защитник не стал ее уничтожать».
«Идея позлить графа Вяземского хороша», — согласился Кемаль Соренто. «Но не думаю, что основные решения принимает он. Генерал Хабенский не станет его слушать».
«Думаю, пришло время разыграть еще одну нашу карту. Дело не в генерале и его решениях. Дело в том, что они узнают о Кострище. Элеонора, проследи, чтобы перед походом графиня Вяземская обязательно встретилась и поговорила с Миральдой Лертан. Как она, кстати?»
«Потихоньку приходит в себя, но еще довольно слаба. Практически ничего не ест. Проявляет небывалый интерес к стройке, где-то даже помогать пытается. Еще ее интересует портал и Минотавры. Кажется, она даже с одним из стражей подружилась. В общем, ведет себя так, как и должна вести девушка 20 лет, попавшая в незнакомый город».
«Графиня Вяземская точно должна понимать, что перед ней находится законный правитель Заракской империи, даже если Миральда сама еще к этому не готова. Через год ей стукнет 21, и она заявит о своих правах на трон. Нужно сделать так, чтобы графиня Вяземская пошла к своему мужу именно с такой информацией.
Окружение генерала Хабенского должно понимать, против кого они воюют. Посмотрим, как вояки отнесутся к тому, что они желают уничтожить законную наследницу трона».
«Вырастили на свою голову интригана!»
Кемаль Сорренто картинно вздохнул.
«Хорошо, я лично займусь этим вопросом. Вначале поговорю с принцессой, опишу ей ситуацию, затем подготовлю графиню и сведу их вместе. Ты уверен в том, что собираешься делать, мой революционно настроенный наставник?»
«Абсолютно. Зурган Первый хотел схватить нас в Турбе. Регулярная армия Империи атакует мой город. У меня нет иного выхода, кроме как избавить этот мир от столь недальновидного императора. Не вижу ни малейшей возможности с ним договориться. Миральда обязана мне жизнью и будет обязана возвращением во дворец. С ней будет проще разговаривать».
«Без поддержки знати такой номер не пройдет. Ее не примут».
«Зургана приняли? Примут и ее».
«На всякий случай напомню, мой забывчивый наставник, у Зургана была поддержка 6 герцогов. У нас ее нет. Регионы не признают новую императрицу». «Да что регионы, даже Турп ее не признает».
«Признает». Элеонора встала на мою сторону. «Граф Никитин, он же герцог Турбский, спит и видит, как свергнуть узурпатора. То, что он согласился на твои условия, Кемаль, не говорит ни о чем. Как только Никитин узнает, что принцесса жива, и мы поддерживаем ее в стремлении избавиться от тирана, он присоединится к нам. Как и целая армия других аристократов, недовольных текущим положением дел. Все, что останется сделать, убрать Зургана с трона. Пока он засел во дворце, позиция Миральды ничтожна».
«Недолго ему осталось сидеть на одном месте», — заявил я.
«Вы почему еще здесь, мой нерасторопный ученик? Разве у вас нет дел?»
Кемаль Сорренто только ухмыльнулся и ушел.
Спустя какое-то время центральные ворота кострища открылись, и, держа в руках белый флаг, графиня Вяземская отправилась в сторону армии генерала Хабенского. Женщина очень не хотела оставлять своих детей. Дошло до того, что она даже на колени встала, позабыв о всякой гордости, но мы были непреклонны. Графиня должна поговорить со своим супругом и сообщить ему о произошедшем. Если пожелает, она вправе вернуться, но только одна. Кемаль Сорренто выполнил мою просьбу идеально.
«Два часа прошли, мой щедрый наставник», — напомнил мой ученик,
когда в лагере неприятеля начались какие-то странные передвижения. Люди постоянно куда-то бегали, что-то делали, словно готовились к очередному штурму. Но я был уверен, пока к кострищу не подойдет вторая армия, новой атаки не будет. «Начнем с рабочего кабинета», — согласился я, формируя очередной портал. На несколько мгновений пространство поплыло, чтобы оформиться в кабинет с огромной картой Заракской империи. Вот только императора здесь не было. Вместо него в кабинете находилось с десяток закованных в латы гвардейцев, готовых к бою. Пики двинулись в нашу сторону, но удар цепной молнии отправил бедолаг навстречу со светом. Стальные латы выдержали удар магии, но не смогли защитить своих хозяев.
«Есть подозрение, что ты ошибся в графе Шубном, мой доверчивый наставник. Сбегать от проблем он явно не собирается. И да, могу поставить на кон половину своего имения. Зургана Первого во дворце уже нет. За этим ушлым пройдухой придется знатно побегать. Не всегда, мой великодушный наставник, благородство играет на руку. Порой оно лишнее. Ладно, идем. Посмотрим, как местная самооборона успела подготовиться к нашей встрече за те 2 часа, что ты так щедро им подарил».
Набрав побольше воздуха, Кемаль Сорренто закричал.
«Приветствуйте посланников, императрицы Миральды Лиртан, истинной наследницы трона Заракской империи! Сложите оружие, и тогда вам будет сохранена жизнь! Смерть узурпатору и всем, кто его поддерживает! Заракская империя вернет себе истинное величие!»